Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном замечательном юбилее. Вот ей-богу, я уверен, в течение 2024 года это событие будут отмечать неоднократно. Его, что называется, вбили в список знаменательных, значимых дат. И, конечно же, будут разного рода конференции, выступления по телевизору, выступления на радио. Будет огромное количество сетевых материалов, и я совершенно уверен, разного рода юбилейные книжные издания. О чем идет речь? 250 лет Кючук-Кайнарджийскому мирному соглашению между Российской империей и Турцией. Собственно, вот это словосочетание «Кючук-Кайнарджийское мирное соглашение» немало преподавателей заставляло сломать язык. И помнится, я сам на лекциях время от времени говорил «Кю-кю, ой, сейчас вот правильно, в конце концов, все-таки справлялся, научился, но на экзаменах, слушая от студента рассказ о событиях 1774 года, когда это соглашение было подписано, не раз слышал, что бедняга пытается воспроизвести все правильно, а получается, как получается. Ну что ж, давайте поговорим о том, что это за значимая дата такая и почему именно она значимая. Что ж, прежде всего и самое главное, заключению Кючук-Кайнарджийского мирного соглашения предшествовала война, которая продлилась 6 лет, 1768-1774 годы. Война эта тяжело далась России, и она же прославила замечательных русских полководцев, в первую очередь Румянцева, Суворова, конечно же, адмирала Спиридова и множество других замечательных, талантливых военачальников, несколько выигранных сражений, в том числе одно из величайших сражений на море за всю историю российского военно-морского флота. Имеется в виду Чесменская битва, и, конечно же, результат всех этих сражений был впечатляющий. Турция была разгромлена, на ее территориях начались мятежи, и правительство ее было вынуждено пойти на переговоры, хотя до конца не хотело сдаваться. В итоге Россия очень серьезно продвинула свои границы на юг, на запад, и территории России стали Кабарда, Осетия, многие другие территории на Северном Кавказе. Ну а что касается Северной Таврии, то здесь граница Российской империи была отодвинута до Днепробукского лимана. Кроме того, турки отдали в Крыму России крепости Керчь, Еникале. России досталась крепость Кинбурн. Собственно, через пролив от нее находилась турецкая крепость Очаков. И следующая война будет ознаменована борьбой за эти две крепости. Сначала турки попытаются отобрать Кинбурн, потом русские все-таки отберут у турок Очаков. Важно еще одно. Дело в том, что Крымское ханство до 1774 года являлось вассалом турецкого султана. А с этого момента вассальная зависимость была отменена. Очень быстро Россия поставила карманного хана на крымский престол Шахин-Гирея. Через несколько лет выяснилось, что в общем население Крыма не очень рада этой кандидатуре, и Шахин-Гирей был, что называется, снят, именно что снят, потому что власть его держалась в основном на поддержке России, и Крымский полуостров стал в 1783 году частью Российской империи, собственно, он вошел в состав новообразованной Таврической губернии. Конечно же, это преобразование было возможно только по итогам Кючук-Кайнарджийского мирного соглашения. Оно подготовило почву для того, чтобы Крымский полуостров стал частью Российской империи. Это очень важно. Кроме того, по этому соглашению два дунайских княжества, Молдавия и Валахия, обрели автономию в рамках Турецкой империи. Это очень серьезное завоевание, поскольку оба княжества православные. И грешно было в этой ситуации не помочь единоверцам в их борьбе с властью турецкого султана. Ну и кроме того, Россия получила контрибуцию, а также официально утвержденное право ходатайствовать за христиан Турецкой империи, вступаться за них, покровительствовать им. А это давало очень серьезные рычаги влияния на внутреннюю жизнь Турции. Собственно, именно после Кючук-Кайнарджийского мирного соглашения Киев перестал быть пограничным русским городом. Он являлся таковым с 1686 года. И, собственно, он начинает понемножечку уходить в глубину территории России. И, конечно же, это мирное соглашение – это великое достижение России. Собственно, после него началось масштабное освоение юга. После него началось масштабное строительство, упорядочение общественной жизни, введение православия на громадных территориях. То есть жизнь целого ряда современных российских регионов переменилось именно тогда. Именно тогда они вошли в лоно русской культуры, православной церкви, и именно тогда началось постепенно их освоение хозяйственное, вот с точки зрения земледельческой культуры России. Так вот, помимо всего того, что я сказал, есть еще одно обстоятельство, которое заставляет обратить на Кючук-Кайнарджийское мирное соглашение особое внимание. Его подписывали князь Репнин Оболенский, один из выдающихся военачальников Российской империи, и турецкий Рис Эфенди приравнивалось приблизительно к министру иностранных дел, как эту должность станут называть позднее в России. И было понятно, что сменился сам вектор отношений между Турции и России, причем сменился он кардинально. Собственно, почему? Да дело в том, что Россия с Турцией воевала к тому времени уже неоднократно. Воевала с XVI века, со времен Ивана IV. Турки ходили на Астрахань. Собственно, небольшой отряд турок был отправлен на помощь свергнутому России астраханскому хану в середине 50-х годов XVI века. Затем был масштабный поход турецкой армии на Астрахань в 1569-м. Закончился он полным поражением и отступлением. Позднее, уже во второй половине 17 века, была открытая большая война. И две осады города Чигирин 1677 и 78 годов ознаменовали то, что две великие державы претендуют на первенство в этом регионе, но пока ни у одной из них не хватает сил, чтобы добиться первенства. Были походы князя Василия Васильевича Голицына, которые не принесли России особенного успеха. Было взятие Азова в 1696 году Петром I, великая победа России и печальное поражение, прусский поход 1711 года. Война с Турцией в начале XVIII века не принесла России победы. В середине века еще одна война. Великий полководец, хоть и немец на русской службе, но служивший лучше иных русских генералов, Миних, нанес туркам несколько сильнейших поражений. И тем не менее, вот именно тогда, в середине XVIII века, Россия столкнулась с тем, что в Турции очень сильно влияние европейской дипломатии, прежде всего французской. Королевство французское имело свои интересы в Константинополе, и оно давило и на Петербург, и на Стамбул, то бишь Константинополь, с тем, чтобы условия мирного соглашения были достаточно скромными для России. Ну, вплоть до того, что Россия получала вновь в свое распоряжение Азов, но не могла там строить фортификационное сооружение. Кючук-Кайнарджийский мир дал возможность России строить столько укрепленных пунктов и возводить ту фортификацию, которую Россия сочтет необходимым, безо всяких ограничений. Предыдущий мирный договор был далеко не столь для России полезен, далеко не столь хорошо показывал истинное соотношение сил, оно уже в середине XVIII века было в пользу России. Россия гигантски усилилась, она могла вести в этом регионе наступление, но только при Екатерине II в результате Первой русско-турецкой войны это первенство было показано воочию для всех акторов Европы и Азии. Россия разгромила по тем временам все еще великую державу Турцию, разгромила убедительно в целом каскаде сражений на суше и на море. И таким образом, ну вот, используя современную терминологию, геополитическая ситуация в Восточной Европе резко изменилась. Россия показала, что она в колоссальном регионе Северного Причерноморья, Приазовья и значительной степени Северного Кавказа хозяин, что она здесь доминирует и что она продолжит наступление, так оно и произойдет. Собственно, следующая война 1787-1791 годов приведет к триумфальному Яссскому мирному договору 1791 года. Россия покажет, что попытки каким-то образом повернуть ее экспансию в этом регионе вспять обречены на поражение. Вот, собственно, в чем смысл кючук-кайнарджийских мирных соглашений 1774 года. И, ей-богу, стоит их праздновать в этом году всерьез. Это и дипломатическая победа России, и политическая, и военная. Очень значительная военная победа России. Знаете, тут есть что праздновать. Вот я не знаю, выйдет ли какая-нибудь юбилейная монета, посвященная этой знаменательной дате. Уверен, что выйдет. И хорошо. О таких победах надо почаще вспоминать. Низкий поклон нашим предкам, которые их добивались. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем чтение и размышления над апостольскими посланиями.
Сегодня мы будем читать второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. Читать буду я, Евгений Никифоров, а комментировать, рассуждать, пояснять будет протоиерей Георгий Климов.
Здравствуйте.
Итак, глава вторая. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не приидет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает ему открыться в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконие, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осаждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот прервемся здесь, батюшка, да. Потому что уже сказано так много и такие интересные, глубокие, сильные вещи, которые, безусловно, требуют пояснения.
Да, ну вот мы видим здесь, в 12 главе, апостол Павел очень четко обозначает признаки не только пришествия в мир второго пришествия Господа нашего, но еще и пришествия в мир Антихриста. Но начинает он говорить об этом с каких слов? Говорит, умоляю вас, братья, о пришествии нашего Господа Иисуса Христа не спешить колебаться умом. Вот апостол Павел уже на заре христианства, можно сказать, схватывает очень важную вещь, что легче всего взбудоражить ум верующего человека этой темой второго пришествия, ну и, соответственно, темой пришествия Антихриста. Но когда ум взбудоражен, тут именно закрывается для человека возможность покаяния. Человек начинает вместо того, чтобы каяться, исправляться, очищаться, он начинает заниматься исключительно тем, чтобы сопоставлять времена и сроки, ждать второго пришествия, не понимая сам человек, что, по сути дела, он развлекается. Он не назидается в истине, в стяжании дара благодати. Он в суете проводит время драгоценное. Но вот апостол Павел здесь открывает дальше слова о чем? О том, что это не на ровном месте вдруг начали колебаться, спешить колебаться умом и смущаться. Почему? Потому что, ну вот так называемые для апостола Павла те, кто ненавидел его, начинают вносить в среду христианскую вот эти смущения. И по всей вероятности, уже паразитируя на авторитете апостола Павла, ведь он основал эту фессалоникийскую церковь, они начинают учить, как бы от апостола Павла ссылаясь, что это да, это слова апостола Павла, о том, что уже наступил уже день Христов. Но вот здесь апостол Павел говорит, не смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного. Но что значит от духа? Вот здесь толкователи понимают, что, ну, поскольку вот в это время еще в расцвете, в полном были дары духовные, в том числе, мы говорили, помните, дар пророчества, то, по всей вероятности, кто-то, выдавая себя за пророка Божия, во время богослужения в христианской среде, вот этой гласолалии, начинал пророчествовать о том, что день Господень наступил. Апостол Павел говорит, не верьте. Дальше, что значит от слова? Ну, по всей вероятности, предание само по себе, как бы опять ссылающееся на апостола Павла, вроде бы как бы апостол Павел...
Но это же суть каждой секты, которая выдирает какие-то цитаточки.
По сути дела, да, вырывание из контекста. Ну, или вот от послания, будто нами посланного, будто уже пришел Христос. Апостол Павел говорит, никакого послания я не посылал. И, кстати, опять вернемся, скажем, что в конце третьей главы вот эту мысль, о которой в прошлой передаче говорили, в конце апостол Павел даст именно фессалоникийцам, ну и всем христианским церквям знак, как его послание отличить от посланий других, не ему принадлежащих. Но об этом попозже говорим. Но вот он дальше говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет». То есть второе пришествие не случится, доколе не придет отступление. «И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозначающийся выше всего». Ну вот если бы здесь перед нами был греческий текст, то мы бы увидели, что такие понятия, как «человек греха» и «сын погибели» стоят именно с определенным артиклем, что свидетельствует о чем? Об исключительности этого человека, о том, что такого никогда не было и такого никогда не будет, с одной стороны. А с другой стороны еще свидетельствует о том, что апостол Павел и фессалоникийцы уже знают об этом человеке. Именно о том, каким он будет. Вот, пожалуй, здесь что самое важное. Но если дальше, противящийся и превозносящийся выше всего, дальше, называемого Богом или святынью. Ну вот здесь в русском синодальном переводе слово «Бог» стоит с большой буквы прописанной, то есть именно тот Бог Израилев, который был известен как именно Ягве, как сущий. А дальше святынью. Вот здесь под святынью по-разному понимают исследователи этот термин, и некоторые, мне кажется, имеют право вот здесь на существование объяснений у некоторых, то, что здесь можно перевести называемого Богом или с маленькой буквы «богами». То есть в данном случае здесь и языческие боги, все боги будут отвергнуты. Никакой святыни, в принципе, поскольку мир-то еще языческий лежит перед апостолом Павлом, он будет поставлен ни во что. То есть это будет абсолютно неверующий ни во что человек, ни в какую святыню. А дальше «так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Вот, пожалуй, самый сложный вот этот момент, о котором говорит апостол Павел. Дело в том, что греческие термины, используемые в этом предложении, однозначно свидетельствуют, что апостол Павел имеет в виду Иерусалимский храм, святилище Иерусалимского храма, который, конечно, на тот момент, это где-то 50-е годы, еще стоит, поскольку он посвящен именно Богу. Тут вот Бог стоит с определенным артиклем, именно имеется в виду Иерусалим. Римский храм, посвященный Богу Иаковлю.
Здесь очень важно напомнить нашим слушателям, что храм в понимании иудеев того времени,
да,
это не то, что мы предполагаем.
Это не церковь, не синагога, это исключительно вот тот греческий термин
«наос». Один, наос, единственный.
Который, да, это Иерусалимский храм. Вот его имеет в виду апостол Павел. И тогда получается, что в этом храме он сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Как это понимать? Что это должно произойти? Сказать очень сложно. Если мы перелопатим буквально массу толкователей, мы увидим, как они разнятся вот в объяснении между собой, в объяснении, что это будет. Но в любом случае здесь не может не насторожить тот факт, что упоминается Иерусалимский храм. Я почему об этом говорю? Потому что по учению некоторых исследователей, достаточно авторитетных, в том числе святых, мы знаем, что пришествие Антихриста должно предвариться восстановлением Иерусалимского храма. Потому что как он может сесть в нем, если он еще не пришел, если Иерусалимского храма еще нет? И поэтому здесь можно сказать, что да, знаменем последних времен должно явиться то, что Иерусалимский храм будет восстановлен.
Ну, мало того, но... там еще очень важно есть не только Иерусалимский храм, но и отступление.
Да.
Доколе не придет прежде отступление.
Верно. Что еще понимать под отступлением? Ну, я об отступлении не стал говорить, поскольку потом еще стих следующий пойдет. Еще пойдет об удерживающем. Ну, давайте прочитаем еще раз эти стихи. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет отступление, и не откроется человек греха». А дальше мы с вами можем прочитать вот седьмой стих. «Ибо тайны беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, и тогда откроется беззаконник». Вот в данном случае здесь мы тоже можем поставить вопрос, о чем здесь идет речь. И здесь толкователи достаточно по-разному объясняют этот момент. В свое время, ну, в данном случае, в древней церкви христианской у экзегетов чаще всего проходил момент, что вот этим удерживающим выступает Римская империя, которая своими законами, хотим этого или не хотим, все-таки не давала возможности тому беззаконию, которое, ну, естественно, паразитировало на религии, войти в общество людские. Но насколько это оправдано? Сказать сложно, поскольку уже Греко-Римская империя не существует, Византии не существует. То есть здесь понимать под удерживающим государственную власть очень сложно. Мне кажется, если вообще говорить, и, скорее всего, мы не ошибемся, вот этим удерживающим все-таки мы должны понимать Духа Святого. И тогда многое встанет на свои места. Что значит «не будет отнято от среды удерживающей»? Ну, вот из Писания Ветхого Завета в том числе, хотя и Новозаветные Писания нам дают возможность это утверждать, мы говорим, что человеческая история продлится до определенного момента, до тех пор, пока Господу будет оправдано эту историю держать. А она оправдана может быть только в том случае, если на белом свете остается еще определенное количество людей, спасающихся. Ради них будет продолжаться история. Когда иссякнет это определенное в глазах Божьих необходимое число, тотчас начнет подходить к финалу человеческая история, история вот этого мира бытия. То есть тогда будет отнят от среды удерживающей, будет попущено тогда, соответственно, прийти человеку греха, антихристу, дьяволу, войти в него и начать вот совершать над людьми, престившимися его действиями, то, что дьяволу захочется с ними
и
делать.
И самим его духом, потому что сказано, ибо да. Тайна беззакония уже в действии.
Да.
И вот это отступление, это же тоже отступление духовное.
Отступление
от закона. Здесь, если он говорит о тайне беззакония,
да,
это отступление
здесь
от закона
тем самым. Очень непростой. Отступление от закона, с одной стороны. С другой стороны, вот об этом тоже, наверное, можно рассуждать. Конечно, наверное, все-таки в религиозном аспекте мы должны говорить. Отступление от Бога, в широком смысле слова.
Да, от
веры как таковой. Конечно, когда апостол Павел эти слова произносит, церковь Христова, она еще очень ничтожна на земле. Это только точечные церкви, находящиеся по Греко-Римской империи. Их еще очень мало. И говорить о каком-то тотальном отступлении от Христа, казалось бы, сложно. Но не факт. Не факт, потому что Христос, допустим, на Елеонской горе, когда апостолам четверым объясняет о признаках своего второго пришествия, он очень четко говорит о том, что оно должно случиться в тот момент, когда отступление человечества в целом будет именно от него, от Христа. Там, помните, оскудеет любовь, проповеданное Евангелие будет по всей вселенной, но когда Сын Человеческий придет, говорит Христос, едва ли найдет веру на земле. Естественно, веру в Него. Какая ему еще нужна вера? То есть в данном случае апостол Павел, не исключено, имеет в виду именно вот то, что отступление человечества от Христа должно произойти. Ну тогда здесь рисуется еще неимоверно великая перспектива существования церкви. Ну, я повторю, апостолу Павлу очень важно успокоить фессалоникийцев, настроить их на нужный лад именно, как идти путем спасения, не заниматься вот тем, чем они уже начали заниматься. Ну и в данном случае здесь апостол Павел говорит, ну, достаточно для нас загадочные слова, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взята среды удерживающей. Но весь драматизм ситуации заключается, наверное, вот в чем. Для нас это, конечно, загадка вообще, вот эти все слова. Но для апостола Павла и для фессалоникийцев, наверное, нет, поскольку шестой стих звучит: «И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Или пятый стих: «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это». То есть вот здесь что-то очевидное, возможно, простое, существует. Но мы вынуждены сейчас уже, вот как взерцали гаданием, здесь о чем-то говорить. Но что говорит дальше апостол Павел? «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Несмотря на вот все, ну, как бы такое лжевеличие этого антихриста, апостол Павел говорит, что для Бога, для Господа Иисуса Христа никаких сложностей не будет уничтожить его. То есть само по себе понятие «духом уст своих убьет» — это, то есть, свидетельство о высочайшей силе, несопоставимой с силой антихриста и дьявола. То есть в данном случае вот тут все встанет на свои места. Но примечательно другое, то, что вот эти слова апостол Павел употребляет не от себя. Они встречаются в пророческих посланиях. В данном случае вот эти тексты апостола Павла пересекаются достаточно сильно с пророком Исаией и с пророком Даниилом. То есть в данном случае, опять же, здесь апостол Павел оперирует непосредственно к ветхозаветным писаниям. А это, в свою очередь, конечно, не то, что настораживает нас, а говорит нам о том, что Антихрист должен выйти как бы из среды иудействующего. Тут как бы получается все само собой вот так. И на этом фоне, ну, мы знаем, что развито целое вот учение о том, из какого колена придет, из колена Данного придет Антихрист, со всеми вытекающими. Это Писание не говорит, но все-таки косвенно какое-то вот свидетельство мы получаем о том, что не без иудействующих будет пришествие в мир именно Антихриста.
Вот это устойчивое словосочетание «тайна беззакония», оно только здесь встречается или еще в других местах?
Нет, вот насколько я помню, здесь толкователи говорят вот о чем. Оно, это выражение апостолом Павлом, употребляется в противопоставление другому термину, устоявшемуся апостолом Павлом введенным, «тайна благочестия». Когда апостол Павел говорит, что пришествие Бога во плоти есть велие благочестия, тайна, тайна благочестия, вот, то он тайна? Говорит о пришествии в мир Христа. Тайна по той причине, что для не только человечества, но и для ангелов был закрыт, что ли, или скрыт способ соединения в Господе нашем Иисусе Христе, способ соединения Бога и человека. Это велие благочестие тайна, которая и смогла принести победу человечеству над вечной смертью, над грехом, над проклятием. Но если здесь апостол Павел говорит о тайне беззакония и противопоставляет тайне благочестия, то и отсюда опять мы знаем из учения наших святых отцов об Антихристе, учение о том, что пришествие, если можно так сказать, в мир Антихриста, ну, хотя он будет самым обыкновенным человеком, дьявол не сможет воплотиться, потому что он творение, но все-таки пришествие в мир Антихриста будет карикатурой на пришествие в мир Христа, будет карикатурой. Но поскольку, естественно, для того, чтобы Антихрист пришел в мир, нужно достаточно, ну, как сказать, проложить сильную инфраструктуру, если можно так выразиться, то, естественно, тайна беззакония вступает в свое действие, можно сказать, с самых первых моментов существования Церкви Христовой. Тут мы можем даже вспомнить притчу Христа о пшенице и плевелах. Как только Сын Божий сажает семя, пшеницу, тотчас враг рода человеческого сажает плевелы. То есть это сразу начинается. Ну вот в данном случае, мне кажется, об этом можно сказать. Ну а дальше апостол Павел говорит о том, каким образом будет Антихрист прельщать людей, и говорит вот о чем, что по действию сатаны он будет действовать со всякую силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих, за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот тоже здесь есть, наверное, о чем порассуждать. Ну, во-первых, мы видим, что какие-то особые знамения ложные и чудеса будут даны в руки Антихриста. Что это будет? Это будут фокусы? Или это будет, ну, скажем, такой прорыв в технологиях, которые будут в руках только у Антихриста, и он будет ими очаровывать людей? Сказать сложно сейчас достаточно, но в любом случае, когда апостол Павел говорит «по действию сатаны», то у толкователей здесь всегда находится как бы мысль вот о чем. Антихрист полностью себя отдаст сатане, волю, посчитав за счастье, поработить воле сатаны. То есть сатана как бы войдет в него, как бы воплотится в данном случае в Антихристе. И будет действовать. Но дальше вот здесь апостол Павел говорит какие слова? «Со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Оказывается, в число погибающих войдут те, кто с благовестием знаком, кто, мало того, не просто знаком, а те, кто сердцем коснулся вот этого дара благодати, почувствовали любовь Христову своими сердцами, а потом что-то произошло, что их отторгло от этого. Что? Вот тоже вопрос, но по всей вероятности суета мира, поиск комфорта, благ земных, вот это все закрыло для людей истину спасения. И они стали искать того благополучия, которое, ну, можно сказать, легко как бы Антихрист способен удовлетворить для этих людей. Они поймаются на это. Ну и вот дальше Апостол Павел говорит: «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду». Ну вот в 12 стихе самые последние слова, видите, возлюбившие неправду. Они не возлюбили истины и возлюбили неправду. Не просто ошиблись, не просто не рассмотрели, увлеклись, возлюбили тьму. Вот это слова апостола Иоанна Богослова. Но люди возлюбили больше тьму, потому что дела их были злы.
А вот интересно, все-таки я повторял уже эти слова святейшего патриарха, но мне кажется, они меня так поразили, что я еще раз их повторю. Он, как-то просто рассуждая над этой темой, сказал, что вообще-то царствие Антихриста православные верующие люди узнают тогда, по тому, собственно, признаку, что людям верующим, христианам, нечем будет дышать в этой духовной атмосфере, которая воцарится в обществе. Вот эта затхлость чудовищная, которая будет противна Духу Святому, она вот и будет одним из основных признаков, собственно. Не внешние там шестерки, семерки, там цифры, хотя, может быть, тоже это. Мы не знаем толком, как это будет. Все догадываемся как-то понемножечку, да. Все ближе и ближе, к сожалению, к этой тайне беззакония. Но вместе с тем, вот главное на дух проверять, где там истинная церковь. Вот сейчас вот создали какую-то фейковую церковь, покусились на что? На святыню, как здесь сказано, на святыню, на церковь Божию. Создали нечто на Украине имитирующее, причем имитирующее очень точно, это же мимикрия абсолютная внешняя. Да. Те же подрясники, тот же куколь, та же панагея, те же кресты на шеях, те же храмы и молитвы те же читают. Там все совершенно иное, другого абсолютно духа. Вот такие духовные вещи очень, с одной стороны. А с другой стороны, видите ли как, там-то уже внутри, насколько я знаю, вот эта церковь начинает вызревать и униатство. Собственно,
там вообще уже сейчас рванет, это точно. Но вот в русле вот этого рассуждения, тут, наверное, самым принципиальным будет вопрос. Вопрос, а вот какой инструментарий у верующего человека должен быть, чтобы определить, что оно вот эта затхлость, чтобы ему стало тошно просто в этом мире, верно? И мне кажется, что здесь мы должны, как раз отталкиваясь от слов апостола Павла, говорить о том, что только в том случае, если ты любишь истину, а любя истину, у любви всегда обратная сторона ненависть, ненавидишь мир, у тебя, по сути дела, вот этот орган, воспринимающий истину как истину, а ложь как ложь, он работает. И тогда ты будешь в состоянии. Да, тебе будет плохо, но ты будешь сказать, что это ложь, вот то, что вокруг меня. А если этого нет, если твое сердце сочувствует миру, лежащему во зле, увлекается тем, что мир пропагандирует, тебя это увлекает, ну, действительно, да, заводит, тебе это нравится, то тогда вот эта любовь к истине, как критерий восприятия, затмевается.
Вот смотрите, мне
кажется, и маяк ломается.
Вот маяк, вы сказали, вот тот самый орган, орган, который чувствует, который предназначен для того, чтобы видеть и чувствовать истину, вот он уже настолько искажен, да. Как искажается поджелудочная железа, искажаясь, превращается в жир из нечто, когда он другие органы просто превращает в нечто другое, которое ведет в конечном счете к смерти. Вот с теми же извращениями, которые насаждаются, я говорил с некоторыми очень даже приятными, милыми людьми и живущими-то, в общем-то, чисто на Западе, не являющиеся извращенцами, но для них это абсолютная норма, то, что предлагает, так сказать, толерантная идеология, вот эта терпимость, бесконечная терпимость, когда они уже не различают просто. А почему нет? Они же тоже любят друг друга. Слово «любовь» искажено, терпение искажено, все искажено. Вся понятийная система там разлажено. Вот мне кажется, вот это вот и есть уже приближающееся нечто, когда люди видят и не видят.
Ну, вот апостол Павел, но возлюбившие неправду, именно возлюбившие ее, сочувствующие.
Да, они любят
даже
это.
Даже слабо. Возлюбившие. Они
им
любят
это понятно.
Они любят это. А что такое неправда? Это там, где нет Бога. То есть в данном случае они любят, чтобы в их жизни не было Бога. Он мешает им жить, он не дает им покоя. В данном случае они выводят его за пределы своего мира бытия и живут, как им хочется.
Или обезболивающие укольчики себе делают такие, чтобы не чувствовать все это. Ну что ж, прочтем дальше.
«Да будут осуждены все неверующие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом».
Ну вот опять же здесь концовка вот этой второй главы. После всего того, что апостол Павел говорит об Антихристе, о его явлении, о том, что Господь поразит его духом уст своих, концовка ведь, она здесь дает возможность фессалоникийцам укрепить тот критерий, которым они должны руководствоваться, вот в восприятии того, что вокруг их происходит. И вот эти слова, что сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший вас, да утешит ваши сердца и утвердит вас во всяком деле благом. Вот это утешение, которое, как струя освежающая и просветляющая, в сердце изливается от Бога для человека, живущего по заповедям Божьим, она как раз и является критерием распознавания истины от лжи. Она просвещающая в данном случае, но она настолько реальна для сердца человека, находящегося, ну вот в данном случае в гонениях, как фессалоникийцы, что они ее ни с чем не могут спутать, они не перепутают ее. С другой стороны, вот этот 16 стих важен для нас еще вот с богословской точки зрения. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший вас». Ну и дальше говорит о духе благодати, изливающемся в сердце. Это тоже одно из самых ранних свидетельств вот, в богословии апостола Павла, что он исповедует Иисуса Христа истинным Богом, потому что он ставит его даже, смотрите, на первое место, а потом уже идет Бог Отец. Может быть, для нас сейчас не так это актуально, но мы понимаем, что для первенствующих христиан, которым постоянно вот эти палки в колеса сували еретики, в конце концов этот нарыв рванул арианством, потом македонианством, севилианством и так далее, он вот всегда был. И апостол Павел здесь уже очень четко как бы обозначает вот эту триадологию, учение о том, что Бог есть Бог Троицы, и что в этой истине нужно стоять, не колебаться в данном случае. Ну, а слова, которые предваряют вот то последнее, о чем мы сказали, мы здесь читаем: «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братьям, что Бог от начала избрал вас ко спасению». Ну, опять же, как бы общие на слух слова для нас, ни о чем не говорящие, но апостол Павел здесь свидетельствует, по сути дела, о чем? О том, что фессалоникийцы начали колебаться умом, но еще не отступили. И он говорит, как бы вот как вы находились в гонениях за Иисуса Христа, как исповедовали то учение, которое я вам подал, так и продолжайте. Это ваш подвиг. Ну и вот очень важные, конечно, слова здесь он говорит: «Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Вот в данном случае мы здесь, с одной стороны, понимаем, что апостол Павел все необходимое фессалоникийцам для спасения дал. В общем-то, и чего-то еще изобретать не следует. Ну, как в послании к Галатам он потом скажет, что если даже ангел вам что-то больше того, что мы вам паче благовествует, да будет анафема, даже ангел будет анафема, если что-то лишнее. Вот здесь то же самое, апостол Павел об этом говорит. Ну, и дальше мы здесь еще можем сказать о чем? О том, что вы научены или словом, или посланием нашим, понимать еще в каком смысле? В том смысле, что вот этот тип посланий, который апостол Павел обращал к церквям, он был постоянно. Я здесь хотел просто оговориться вот по поводу какой мысли. Традиционно мы говорим, что послание к фессалоникийцам – это первые дошедшие до нас послания апостола Павла. Раньше посланий мы не знаем. Но значит ли это, что до этого никаких посланий апостол Павел не писал? Наверное, нет. Потому что дело благовестия, которое он начал, началось примерно, ну, как минимум, лет, наверное, на 5, а то и на 7, до того, как он обратился к фессалоникийцам. И что мы должны здесь представлять, что апостол Павел ничего не написал? Очень сложно это представить. По всей вероятности, да, было что-то написано, но не дошло до нас. Не дошло. Конечно, на этом в свое время и в Древней Церкви паразитировали, писали самые различные апокрифы, выдавая это за учение апостола Павла. Господи, но это... то, что в канон не вошло, не вошло.
Да даже то, что вот мы с вами читаем сейчас, мы прочли лишь вторую главу сегодня, да? Уже столько смыслов, уже столько важных слов для спасения необходимых нам. Дай это Бог хотя бы вчитаться и осмыслить это. А мы же будем читать еще дальше. У нас очень-очень много... еще остается чтение. Поэтому я благодарю сегодня вас за толкование второй главы второго послания к фессалоникийцам святого апостола Павла. А я, если благословить, закончу словами последними, 16-17 стихами, как бы обращаясь уже и к нам, потому что все это писано для нас, в конечном счете. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благой во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом».
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Господь милостив, знает это душа моя, но описать невозможно. Он зело кроток и смирен, и когда душа увидит его, то вся изменяется в любовь к Богу и ближнему, и сама делается кроткую и смиренную. Но если потеряет человек благодать, то будет плакать, как Адам по изгнанию из рая. Он рыдал, и стон его слышала вся пустыня, слезы его были горьки от скорби. И много лет проливал он их. Так душа, познавшая благодать Божию, когда теряет ее, скучает о Боге и говорит: «Скучает душа моя о Боге, и слезно ищу его». Преподобный Силуан Афонский.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие соотечественники, друзья, поздравляю вас с Рождеством Христовым и приглашаю вас на мой большой рождественский концерт, который состоится в концертном зале Дома русского зарубежья. 28 января, в воскресенье, в 18 часов. Проезд метро Таганская, улица Нижняя Радищевская, дом 2. Продажа билетов в кассах и онлайн на сайте Дома русского зарубежья. А также справки и заказ билетов по телефону 8-916-544-15-16. И еще раз. 8-916-544-15-16. До встречи.
Дорогие братья и сестры, вновь настали святки нашего православного кино. С 20 по 23 января с 10 утра по 19 часов вечера в Центральном доме кино ежедневно будут идти показы 28-го международного кинофестиваля православного кино «Радонеж». Из 300 фильмов в этом году мы отобрали для вас 100 лучших. Приходите, не пожалеете. Это ведь единственное время в году, когда нам можно вместе собраться, когда можно увидеть летопись духовных достижений нашего народа.
вместе порадоваться, умилиться и поплакать. Приходите, мы ждем вас в Доме кино на улице Васильевской, 13, у метро «Белорусская», с 20 января с 10 утра каждый день. Билеты в газете «Радонеж» и в Доме кино. До встречи.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 23 по 28 января сего года в торговом центре РМ. На выставке и ярмарке вы увидите своих старых знакомых, храмы, монастыри, монастырские подворья, фермерские хозяйства. Также на выставке и ярмарке будут присутствовать новые участники с очень интересной продукцией. Выставка-ярмарка будет проходить в торговом центре РМ по адресу 1 Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Естественно, проезд метро ВДНХ. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке-ярмарке «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие друзья, в нашей секции даже можно сделать пожертвование на радиостанцию «Радонеж». Дорогие друзья, мы продолжаем сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Традиционно мы помогаем храму святителя Тихона, патриарха Московского, в поселке Зайцево, это возле Горловки, и храму святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахты, Трудовская, города Донецка. Кто желает помочь, приходите в нашу секцию. Секция номер 116 на выставке ярмарки «Звон колоколов» на втором этаже. Ждем вас, дорогие братья и сестры.